Здравствуйте, зрителю Фонтанки Офис. Мы продолжаем цикл программ Льва Яковлевича Лури «Историческая рифма». И прямо сейчас перейдем к 1801 году. Лев Яковлевич, добрый день.
Добрый день, Саша.
1801 год убийства Павла.
Вступление на престол Александра I.
Об этом и пойдет речь.
Да. Ну, так мы берем переломные годы, то, конечно, это не просто формальная смена одного царя другим, а полное изменение внутренней политики и планов. Ну, как обычно, у нас надо зайти как-то немножко раньше и вспомнить, что не было в истории России более долгого, счастливого, по крайней мере, для правящего класса времени, чем царство Екатерины Великой. Россия еще не узнала всех прелестей промышленной революции, и поэтому фабрикаты, выполненные с применением бесплатного крепостного труда, вполне выигрывали конкуренцию в Западной Европе, в частности, в уральских чугунах. А кроме того, Россия снабжала всем необходимым мощнейший британский флот. Это были и доски, корабельный лес, и паруса плотняные, и канаты, пенька российская, и солонина, и все такое прочее. К России были присоединены часть нынешней Белоруссии, часть нынешней Украины и Литва, Северное Причерноморье с Крымом. И все это, конечно, давало невероятные результаты. Те, ну, относительно немногие, конечно, на кого посыпался этот золотой поток, потом расходовали его до времен Гаевой, Раневской, и уже только в начале 20 века его нужно сводить концы с концами. О деньгах думать было не надо.
То есть на Павла I всего хватило с лихвой?
Ну, на Зубовых, на Шереметьевых, на Юсуповых, там им хватило надолго. Павел был не по деньгам, у него другие были задачи. Одновременно с вот этими страшными удачами внешнеэкономическими и внешнеполитическими в стране невероятно, даже с нашим временем сравнить трудно, была развита коррупция. Денег было так много, что не украсть было просто как-то смешно. И поэтому, значит, росла разница между тем, кто был допущен до пирога, и тем, кто, условно говоря, не был допущен до пирога. И эти недопущенные, мы имеем в виду, конечно, не крестьян, а рядовое дворянство служилое, они испытывали классовую ненависть к своим, значит, вот непонятно почему, значит, непонятно на каком основании, на основании того, что этого мальчика, значит, Екатерина полюбила Плотский, или потому что брат этого человека там бьет турок, почему он становится богатым. Ну и все мы знаем замечательную повесть Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский», где Дубровский противостоит Троекурову. Второй миной, которая осталась после Екатерины II, был, конечно, крестьянский вопрос. И здесь появление Павла было как нельзя так кстати, потому что у русского крестьянина существует два способа облегчить свое положение или объяснить себе тяжесть этого положения. Одно называется легенда о скрывающемся избавителе. То есть идея заключается в том, что нынешний царь подменен, например. Или, значит, он каким-то образом, в общем, он каким-то образом не настоящий. Это двойник.
Не тот,
да. А двойник есть, то есть не двойник, а законный наследник жив. И рано или поздно он придет, вернется и все сделает по правде.
А двойник плохой?
Двойник плохой. То есть вот, ну, то есть, например, Шуйский, да, но есть царевич Дмитрий, который спас Всеволодовича. Ну и вы знаете, что самый главный, может быть, самозванец русской истории Павел I, который выдался за Пугачева, он появился как раз при Екатерине II. И взошествие на престол Павла означало, по мнению довольно большого количества крестьян, что пришел сын убитого, и что теперь будет порядок. Угу. Вот Екатерина II, которая действительно убила своего законного мужа, ну, организовала убийство законного мужа, естественным образом не испытывал к Павлу особой материнской любви, потому что он постоянно, так сказать, напоминал ей его пьесе «Шекспир и Гамлет», да? Потому что Павел – русский Гамлет, действительно. Поэтому она его держала не то чтобы в ту строгость, она его держала так на особицу в Гатчине. Потом они получили Павловск, Мария Федоровна, супруга Павла I. И в последние годы было совершенно очевидно, что она возлагает основные надежды не на сына, а на внуков. Александр был назван в честь Александра Македонского, Константин в честь Константина Великого, и должны были быть усилены русские позиции в Европе, что, между прочим, Александр I и сделал, взяв Париж, а также и крест на Святую Софию, восстановление Византии под скипетром Константина. Вот это так называемый греческий проект Екатерины II.
Но она же забрала Александра, да, и от Павла?
Да, она забрала Александра от Павла и забрала Николая. Ой, забрала Константина. И бедный Константин лежа в мраморном дворце учил древнегреческий язык, потому что это надо было для того, чтобы, значит, свободно в Константинополе иметь возможность покупать инжир, что там еще, в общем, разные вещи. И такая структура, она, значит, все-таки предполагала, что действовал закон о престолонаследии Петровский еще. То есть она могла просто спокойно взять и завещать Александру Первому. Но это как-то надо было объяснять населению, поэтому речь шла о том, чтобы заставить Павла Третьего, так сказать, превентивно отречься. Ну, человек не просто смертен, внезапно смертен, как мы знаем, от Михаила Фанасьевича Булгакова. И Екатерина II совершенно неожиданно для себя умирает. Ну, и очень важно, кому она оставила престол. Павлу немедленно становится известно о смерти матери. Он загоняя лошадей, несется из Гатчины в Петербург. И, как говорили современники, у него происходит долгая беседа с канцлером Безбородко, который был самым близким Екатерине II вельможей. После чего он уходит императором. Некоторые утверждают, что Безбородко бросил завещание в костер, ну, в камин. Ну, а раз завещания нет, тогда уж
тогда все так
все понятно. Да. Вот. С Павлом Первым, с его репутацией и с последующим убийством, о котором мы, собственно, сегодня будем говорить, там произошло то, о чем говорил Александр Иванович Герцен, сильно не любивший семейство Романовых. Что Романовы сначала убивают своего там родственника, а потом объясняют, какой он был плохой. Мы это видели на примере Петра Третьего, который, по-видимому, не был беспомощным идиотом и пьяницей, которым его изобразила Екатерина II. Ровно тоже можно сказать про Павла. Павловская легенда сложилась в основном в пушкинские времена. Умолк сип Норда хриповатый, как писал Державин про Павла. Что это был опасный кресин, вспыльчивый холерик. И что единственным способом избавиться от него было его свергнуть. На самом деле ситуация сложнее. Павел I издал два указа, которые имели очень большое значение для России, и которые аукнули следующее царствование. Первый – это указ о престолонаследии, то есть он отменил идею завещания престола. А теперь следующим императором должен был стать старший сын, а если мальчика в семье нет, то следующий брат. Тоже, вы знаете, по событиям 1825 года это не всегда исполнялось, но, в общем, был наведен порядок. Дворцовый переворот, последний, это был тот переворот, в котором погиб Павел I. И второй указ, еще более имевший большее значение, это указ о трехдневной барщине, который предписывал помещикам, имевших крепостных, не заставлять их работать на себя больше 3 дней в неделю. Ну, применительная практика, как сейчас любят говорить ученые из Европейского университета, она была отработана, конечно, очень плохо, потому что помещик не хотел стучать на своего соседа, а крестьянин и не имел права этого делать. Но, тем не менее, это был некий вектор. Как, знаете, лозунги к 7 ноября. Да здравствует социалистическая Чехословакия. Это значит, мы дружим с Чехословакией. Мы хотим, чтобы крестьяне работали, чтобы их не мучили, чтобы не было салтычек, чтобы так. Поэтому крестьянство, которое не успело, что называется, расщухать Павла, оно вот все считало, что это сын чудесного Петра III, которого извели. Ну, дальше начинается та проблема, с которой схватывается, с которой имеет дело любой режим, пришедший на смену чему-то долгому и устойчивому. Значит, ну вот замечательное слово «люстрация», которое сейчас модно. Мелькает модно, да? Значит, ну вот все кругом взяточнички, все кругом объединены в России. Очень важно родство. Позже стало важно, с кем ты учился, а тогда все-таки важно было, чей ты свойственник. Угу. Ну, как не породить родному человечку, говорит человек екатеринского времени Фамусов. Значит, надо было разбить эти кланы, уничтожить их. И в значительной степени Павел этот путь, который в свое время проделывали просто все русские начальники, генеральные секретари и нынешние президенты, он прошел. То есть ему удалось выгнать из гвардии, отправить в деревню множество вельмож екатеринского времени. Проблема заключалась в том, кем менять. Это были или офицеры гвардии просто в младших чинах, которые не всегда, то есть они, может быть, и были несколько честнее, что сомнительно, так как они воспитывались все-таки, понимаете, с одной стороны, это время воровства, а с другой стороны, это время Суворова, взятия Измаила и так далее. И поэтому осуждать все, что с ними было при Екатерине, они не хотели. Ну и, наконец, вот люди из этих самых потешного гатчинского полка, которые были ему даны, чтобы он искучал и войну дрался. Так появляется Аракчеев, еще целый ряд гатчинцев. Когда Павел был великим князем, служба в Гатчине представлялась, тут не великим, а цесаревичем, служба в Гатчине представлялась абсолютно бесперспективной, отчасти позорной. Потому что было понятно, что те, кто с Павлом, что называется, дружит их обратно в большую гвардию, нет. Да. Вот поэтому, естественно, между этими двумя частями элиты новой гатчинской и, значит, старой екатерининской возникает разлад. Ну и не нужно забывать, что Павел действительно делает несколько шагов исключительно эксцентрических. Павел был поэтической натурой. В противовес своей матери и своему сыну, которые, ну и вообще время было настроено на Плутархе, на Таците, на Риме и Греции. Ну и это мы в архитектуре Петербурга прекрасно видим, да? А была другая линия, которую он принадлежал, она тоже уже имела место. Это такой поднимающийся национальный романтизм. Это идея, что самые благородные люди были в средние века, рыцарство. И он всю жизнь этим это любил. И тут подвернулся повод. Значит, был такой орден иоанитов. Это рыцарский орден. Все члены его служили Деве Марии, и поэтому там полагался целибат. В конце концов, Саладин их из Палестины выгнал. Они обосновались сначала на Кипре, из Кипра их выгнали турки. Тогда они приехали на Мальту. Мальту заняли французы, Наполеон Бонапарт во время египетской экспедиции. И французы тогда были настроены резко антирелигиозные, антикатолические, поэтому их тоже выгнали. И они стали такими, значит, слоняющимися рыцари-бомжи. И Павел I, как человек благородный, он решил стать гроссмейстером этого ордена. То есть он человек, у которого было 9 детей, православный царь, одновременно становится как бы католиком. Это правда странно.
И заодно принимает целибат.
Нет, он целибат он не принимает, потому что у него жена Мария Федоровна. Ну, как он может сказать, что подружка у нас теперь целибат, и у него еще и фаворитка была Анна Лукахина, урожденная Воронцова, в замужестве Гагарина. И нет, ну вот как-то это совмещалось в его голове.
Ну, видимо, и в голове коллег по ордену тоже как-то совместилось.
Нет, ну, он, на самом деле, он не говорил им, что, ребят, я ваш, и такой, он говорил, что, ну, раз такое дело, я сам буду леонид, вот, как бы поиграю леонид, вот. Ну, и уже через 3 года после того, как он вступил на престол, как только, можно сказать, родился Пушкин, заговорщики дождались, видят, Пушкин родился, можно свергать царя. В 1799 году начинают затеваться первые заговоры. Считается, что их вдохновителем был племянник воспитателя, племянник и полный тезка воспитателя Павла I, Никита Панин. И это тоже, как у нас в России часто встречается, вначале это движение было не зверями, не нычарами, как Пушкин называл убийц Павла, а это была идея того, что русские дворяне должны как-то предохранить себя от тирании и оставить жизнь Павлу, заставить его провозгласить быть регентом или кого-то другим регентом. И создать, ну, некий аналог тайного совета будущего государства, то есть, в общем, парламент. В Соединенной палате, палаты лордов. Но о оппозиционности Панина стало известно, он был отослан послом в Лондон. И начинается уже в 1801 году вот этот самый последний этап подготовки к заговору. Значит, здесь важное значение имела внешняя политика Павла, которая тоже была действительно противоречивой, что мы воевали с французами в союзе с Англией. И Наполеон тогда выиграл все войны, так что больших успехов не было. Но по ходу этой войны англичане захватили у французов Мальту, которую потом Черчилль назвал непотопляемым авианосцем Великобритании. Ну, и Павел говорит, что, ребят, ну, отдайте мальтийскому ордену, что ж так-то. А англичане ни в какую. И отношения с Англией, поэтому и порядок других причин, начинают портиться. И, наоборот, начинаются шашни с Наполеоном. Для того, чтобы показать Англии, что мы... Значит, можем все, что у нас есть современное оружие, и что, ну и все, и так далее, что мы всегда делаем в случае чего. Он мобилизовал уральских и донских казаков с целью возможного рейда на Индию. Ну, это скорее была, так сказать, утопия, но это был такой, показывал Кузькину мать. Английский посол при русском дворе Витворд прекрасно знал настроение русской гвардии. И, кроме того, у него была любовница, госпожа Ольга Жеребцова, родная сестра Платона Валерьяна и Николая Зубовых. Валерьян, Платон Зубов был последним любовником Екатерины II. И они стояли в центре этого заговора. Ну, и он согласился его финансировать. Кстати, скорее всего, ни копейки они не получили. Все деньги украл Жеребцов. Такая история уже есть в криминальной части Фонтанки. Но скрысять ничего. Вот. Но им, собственно, больше много оружия не надо было. План заключался в том, чтобы в план было посвящено очень мало людей, потому что в России все тайно, ничего не секрет. И это было похоже на убийство Сталина. И роль Берии играл генерал-губернатор Петр Лугопалин, который, вероятно, советовался с разными людьми, но с очень небольшим количеством, это называется только со старшими. Явно был разговор с Александром. Думаю, что, вероятно, был разговор с Марией Федоровной. Конечно, и Александру, и Марии Федоровне говорили, что папа не тут. Палин устроил прием, на который пригласил большее количество гвардейцев, с которыми сам не разговаривал, но был убежден в их
лояльности.
Нет, скорее таком антитираническом настрое. Ну, поддали. И все начали говорить, какой Павел негодяй, как невозможно вообще это говорится. Ну, и тут он их, что называется, словил на слове. Уже донести они никуда не могли, даже если они были шпионы. И сказал, что тогда делимся на два отряда. Я иду со стороны памятника работы расстрелили, а другой отряд во главе с Николаем Зубовым со стороны Садовой улицы. Часовые, а дежурил Семеновский полк, опустили мосты. Они ворвались во дворец. Но ситуация была не такой простой, потому что, как я уже сказал, солдаты скорее любили Павла, чем своих офицеров. И поэтому, если бы солдатская масса поняла, что саму замки, что происходит, то совершенно неизвестно, кто бы увидел. А у них было столкновение с часовым, который охранял, собственно, покой Павла. Значит, они ворвались в покои, и тут новое затруднение. Павел, который вначале спрятался за экраном камина, так что видна была только его косичка, его парика, был оттуда вытащен или вышел сам. Ему, значит, было зачтено, а вот эта идея, что он должен отречься. Он отказался, распалился, начал на них орать. А в гневе он был страшен, у них была привычка его бояться. Поэтому они начали пятиться. И, в общем, он мог довести скандал до того, что солдаты все это услышали, да. Ну, по легенде, воспоминаний вообще много. Ну, считается, что будущий командующий русской армии под Фридландом и прессе Шилау генерал Бенниксон по кличке Черепаха, который не пошел с ними, потому что это пацаны. А он с подсвечником разглядывал картины в приемной. Ну, увидел, что что-то не так, зашел и ударил свечником подсвечника по голове, и тут, значит, безобразная сцена. Бьют там ногами, руками. Ну, и считается, что в конце концов ударили его табакеркой в висок. Значит, это безображенное тело сообщают Александру, сообщают Марии Федоровне. Мария Федоровна, по легенде, кричит: «Я хочу царствовать». Значит, Александр Первый рыдает. Палин берет его за руку и говорит: «Ваше Величество, довольно ребячится, идите царствуйте». И он отправляется в Зимний дворец, а инженерный замок стоит пустым. Очень разнообразный отклик. То есть я считаю, что, конечно, самое сильное, что про это написано, это «Удовольность Пушкина», которая, как вы знаете, написана с другой стороны Фонтанки. И вот там эти погиб увечный тиран, с одной стороны, а с другой стороны, свирепой шайки палачей. Угу. То есть, грубо говоря, и те одинаково прекрасные. Вот. И начинается новое царствование. И действительно мы наблюдаем последний дворцовый переворот, потому что русские императоры сумели построить такую систему властной вертикали, при которой их личная жизнь и положение на троне уже не подвергалось опасности.
А Александр не пытался как-то оперировать общественным мнением, как-то наказать заговорщиков, или все это за скобками?
Нет, он... Вот там была другая история. Он не хотел их видеть. Они ему напоминали о чем-то крайне неприятном. Поэтому Непалин, Бениксон, сражался в обоих войнах с Наполеоном. Но Непалин, ни Скорятин, ни Зубовы, они больших бенефитов не получили. Александр I сумел к этому времени вырастить себе так называемых молодых друзей из другого поколения просто, да, которыми он смог заменить в значительной степени старых сановников. То есть он объединил вот эту старичков екатерининского времени. То есть это союз Фамусова и Молчалина при некоторой оппозиции Ческого. Вот что такое время Александра I.
А те подданные, которые были при Павле, не было ли, ну, как какого-то общественного возмущения, как мы сейчас бы сказали, да, нужно же как-то объяснить подданным, что произошло?
Не, ну, произошло, все объяснили по-русски. Значит, лейб-медик Вилье, который клиника Вилье и памятник ему стоит, он зафиксировал смерть от апоплексического удара. Значит, тело Павла было, долго над ним работали декораторы, и, значит, этот проломленный висок, он как-то был замаскирован. Поэтому всем все было известно, но об этом вслух, в принципе, разговаривать не полагалось. И это, конечно, очень была сложная история в процессе декабристов. Потому что некоторые из них наиболее наглые говорили, а что такое? А вы что, не убивали царя? И ответить на это было трудно.
Дальше начинается правление Александра, который пытается как-то изменить курс политический, да, я так понимаю? Который становится более либеральным или нет?
Ну, да. То есть он становится более опять... То есть павловская идея. Павел все-таки в некотором смысле отчасти, несмотря на то, что он опирался на западное средневековье, так и русского просто не знал. Карамзин еще не написал историю государства российского. Он был такой самобытник. Александр I был, что называется, системный либерал. И поэтому он считал, что Россия медленно, но с неизбежностью, должна приближаться к странам Западной Европы. То есть у нас должны появиться представительные учреждения. Затем должно было быть отменено крепостное право, введен суд присяжных, отменен рекрутский набор и так далее. То есть, грубо говоря, те лозунги, которые потом провозглашали тайные общества, они были лозунгами Александра. Просто Александр был убежден, это очень важно для характеристики Александра, что в России ничего не получится.
Сразу, с самого начала?
Нет, не сразу. Он попробовал, а потом именно в момент наибольшего торжества, после взятия Парижа, он какое-то время, значит, здесь как что-то пытался, но так как он был главой Священного Союза, ну, видимо, это вообще бывает, так сказать, царей. Вот явно Владимир Владимирович интереснее внешняя политика, чем внутренняя. Вот так и Александр Павлович. Он все время ездил по саммитам Конгресса Священного Союза и там советовал австрийцам, итальянцам, чего им делать. А здесь он как-то плюнул на это. И, значит, когда узнавал о заговоре, но детально говорил, не мне их судить. И, в общем, вот такая история. Так что вполне возможно, что он действительно не умер, а ушел в качестве Федора Кузьмича и, хочется сказать, и до сих пор прячется в сибирских лесах.
Но об этом мы как-нибудь в следующий раз поговорим. Да. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
На этом мы заканчиваем сегодняшнюю историческую рифму Льва Яковлевича Лурье. Вы всегда можете смотреть ее в архивах на Фонтанке офис.